Максимилиан Волошин был глубоким знатоком теософии. Поговорим о его отношении к теософии, к буддизму. А Будда сказал, что мы не должны верить во что-нибудь лишь потому, что так было кем-то сказано. Мы не должны верить традициям только потому, что они переданы с древних времен. Мы не должны верить общепринятым слухам как таковым. Мы не должны верить ни писаниям мудрецов по той только причине, что их мудрецы писали. Мы не должны верить какие-либо фантазии, о которых мы предполагаем, что они якобы вдохновлены какими-то богами или девами. Но мы должны верить в писание, в доктрину или в утверждение, когда наш свой собственный разум и наше сознание их подтверждают. Подтверждает писание, доктрина, утверждение чьи-то. Поэтому, говорит Будда в заключение, я вас учил не верить просто сказанному, а согласно вашему личному сознанию, и затем действовать соответственно этому, и действовать с великодушием. Об этом вы можете прочесть в Тайной доктрине Блаватской, том 3, страница 401. Есть тайное знание, и существуют пути, которые ведут к нему. Существует иное познание, чем познание научного мышления. Вот обратите внимание на вот это интересное выражение. Существует иное познание, не какое-то научное, а иное. В другом месте сказано, что из земных школ и земных университетов никогда не выходил ни один святой, ни один гений. В то время как положительная наука, избрав в себе пределы мир, постигаемый внешними чувствами, положительная наука познала мир математически, измерила его числом и утвердила свое господство над ним в ряде химических, механических и физических формул. Но существует иная тайная наука, которая, отказавшись от познания обманных форм внешнего мира, избрала путь погружения внутрь духа своего. И в этих внутренних зеркалах духовной души она открыла мир, отраженный иначе, открыла иную сторону законов, управляющих миром. На конечных ступенях познания нет и не может быть противоречия между тем, что в настоящее время называется наукой, и оккультизмом. На конечных ступенях познания нет и не может быть противоречия между наукой и оккультизмом. Но это только на конечных ступенях познания. Но в настоящую историческую эпоху наука и оккультизм идут разными путями, и между ними существует вражда, пока что неотвратимая. Сознание современного человека представляется логичным и неизбежным то, что внутренний психический мир человека – подчинен таким же стройным законам взаимоотношений, как и мир внешний. Внутреннее созерцание должно открыть такие же незыблемые законы для мира души, какие внешнее созерцание открывает нам для мира природы. Именно внутреннее созерцание должно открыть такие же незыблемые законы для мира души, какие внешние созерцания открывает для мира природа. Но когда заходит речь об оккультизме, о тайных науках, то прежде всего появляется неизбежный вопрос. Если истина действительно скрыта в тайных науках, то почему же обличена она тайной? Почему с таким трудом и столь немногие посвящаются в знании этой истины? Ум современного европейца настолько привык к демократизации всякого знания, как и привык к немедленному практическому применению всякой вновь открытой силы, что он не может допустить, не может принять, чтобы из действительного знания делали секрет. Здесь раскрывается одно из главных противоречий между явными и тайными науками – вопрос о равновесии власти и морали. Каждый вновь открытый закон, каждая новая сила, данная в руки человеку, дает ему новую власть на добро и на зло, дает власть по существу безличную, но которая неизбежно становится злой, если применяется с целями личными и эгоистическими. Врач имеет в своих руках и яд, и средства исцеления. Тот, кто может спасти, всегда может и убить, иногда и безнаказанно. Тот, кому дана власть над людскими душами, духовный ли это будет исповедник или учитель жизни, так вот он может как укрепить, а может и соблазнить. Каждое новое научное открытие, каждое новое изобретение дает в руки человеку эту безразличную власть на добро и на зло. Но характерно то, что все открытия науки, все приложения великих сил, сил параэлектричества, взрывчатых веществ, найденных на процветание человечества, все они до сего дня послужили больше на зло и на порабощение, и на истребление человека, чем во благо его. Это происходит именно от нарушения равновесия между властью и нравственными законами. Зло, таящееся в человеке, проникает в мир по линии наименьшего сопротивления, а власть, данная человеку извне, неизбежно обессиливает его внутреннюю силу, то есть обессиливает его волю. Поэтому тайные науки, изучающие и владеющие силами человеческой воли, скрытыми в каждом человеке, заботятся о том, чтобы власть и знания могли быть даны только в руки тем, кто не станет употреблять их с личными целями и во зло другим людям. Зародыш этого мы можем видеть во врачебной и в адвокатской этике. Можем видеть особые присяги, приносимые врачами. Они представляют в нашей жизни прямой прототип тех клятв, которыми связывались прежние древние времена ревнители тайных знаний. Каждая ступень знания требует моральной дисциплины, требует испытаний, которые можно также сравнить с теми испытаниями, которым подвергались мастера старых ремесленных цехов, прежде чем быть допущенными до применения своего искусства. Таким образом, каждый изучающий тайную науку проходит ряд посвящений и строгих испытаний. Но следует строго различать две области тайных наук. Одна область – это та, о которой только что говорилось. Это изучение и развитие собственных внутренних сил. Это изучение законов мира изнутри. Кроме строгой моральной дисциплины, которая является здесь не только запретительным, но и необходимым условием саморазвития, так сказать, гимнастикой духа, от вступившего на этот путь требуется большое физическое здоровье, полное равновесие нервной системы, ясный критический ум, способный взвешивать, судить и анализировать переживаемое, слепое доверие, истеричность, экстатичность являются здесь недостатками, которые необходимо преодолеть. Это знание осуждает медиумизм, борется с явлениями ясновидения, возникшими у человека на почве истерии. Но к тайным наукам причисляют обычно еще и иную область знаний. Это не живая наука, это остатки, осколки, обрывки древней науки, которая в человечестве предшествовала науке современной. Современные ученые констатируют единство и тождество приемов магии и колдовства во всех странах, во все эпохи и у всех народов, находящиеся на известной стадии развития. Эти обряды и заклинания, дошедшие до нас в отрывочном и обессмысленном порой виде, представляют разрозненные отзвуки когда-то единого знания. Видимо, нелепость всех этих обрядов, заклинаний происходит от того, что самый механизм сознания изменился в нас, в современных людях, а ум наш утерял понимание исходных принципов и основ той древней науки, науки о силах природы. Было бы то же самое, если бы мы утратили всю систему теоретических основ химии, а в наших руках осталось бы лишь несколько практических рецептов, осуществимых на практике при безусловной точности их исполнения, но на взгляд логики произвольных и бессмысленных. Древняя магия была такой же наукой о силах природы, как и нынешняя точная наука Запада. Но только там, где современная наука постигает закон природы безусловно и математически, там древняя магия видела живую волю стихийных духов, управляющих природой, и вступала в личную борьбу с ними. Там, где наше современное сознание видит законы чисел и соотношений, древнее сознание, следы которого остались в сказках и мифах, видело воли живых существ. Поэтому все магические обряды, заклинания представляют не что иное, как обрывки древних договоров со стихийными духами природы. Эти несвязанные пережитки и лоскуты древней науки о природе хранились и хранятся до сих пор в человечестве и до сих пор не утратили некоторого практического значения, точно так же, как сохранили бы его разрозненные химические рецепты, в том случае, если бы была утрачена сама наука, химия. Поэтому, когда современное научное сознание окрепло и сложилось в метод и в стройную систему, оно, это современное научное сознание, начало беспощадную борьбу с обессмысленными остатками этого древнего знания о природе, космосе и человеке. Отсюда появились процессы ведьм и прочие мерзости. И характерно то, что Средневековье совершенно не знало процессов ведьм. Они начинаются только в XVI и XVII веке. И при том по инициативе университетов начинается процесс уничтожения ведьм, но совсем не по инициативе церкви. Позитивная наука преследовала и жгла на кострах ведьм, но этого совсем не делала католическая церковь, которая сама хранила традиции магии и применяла их. Пережитков этой древней науки, утратившей ныне свое значение и замененной современным положительным знанием, ни в коем случае не следует смешивать с истинной тайной наукой, параллельной положительной науке, дополняющей ее и в новом свете являющей ее выводы и обобщения. За последние годы возрос до небывалых размеров интерес ко всем тайным наукам, спиритизму, магии, магнетизму, астрологии, хиромантии. Об этом свидетельствуют книги и журналы по этим вопросам, появляющиеся в мире количестве все возрастающим. Тому, кто хочет разобраться в этих вопросах, издания эти не только не смогут помочь, наоборот, скорее затемнят его и окончательно собьют человека с толку. Тому, кто хочет разобраться в этих вопросах, эти разные современные публичные издания помочь не смогут. Ни в одной области знания нет такого простора шарлатанству, намеренному и ненамеренному. Нигде истина не перепутана до такой степени с ложью и обманом. Зависит это, конечно, прежде всего от того, что интерес к этим вопросам основан в большинстве случаев на жажде сверхъестественного, а также на суеверии, которое требует прежде всего чуда или хотя бы повествования о чудесах. Издатели соответствующих книг и журналов всего только удовлетворяют существующие потребности, примешивая для привлечения к своим новостям с того света порнографию и рецепты грубого колдовства. И не только в русских изданиях, наводнивших в настоящее время наш книжный рынок, но и вообще во всех популярных руководствах по тайным наукам на всех языках мира неизбежна эта примесь шарлатанства. Между тем, в основе тайных наук лежит вполне определенный, точный и строго логический метод, нисколько не исключающий естественно-научного метода познания. Но он только пользуется иными приемами, иным опытом, а также иными априорными данными. Признание этого метода, разные магические и астрологические данные, на наш взгляд, нелепые, с точки зрения современной точной науки, наконец-то получает смысл и объяснение. Для познания метода тайных наук, конечно, проще всего обратиться к индусским, древнегреческим и средневековым первоисточникам. Но здесь, кроме отсутствия переводов, толковых переводов, читатель натолкнется еще и на непреодолимые трудности при разрешении того символического и условного языка, которым написаны эти древние книги. В сущности, этот язык очень точен и не более условен, чем язык современных научных исследований, испещренный химическими и алгебраическими формами. Но для понимания древнего языка тайных наук необходимо иметь соответствующий ключ. Современные европейские авторитеты по оккультизму не дают этого ключа. так как сами требуют известного опыта и подготовки для их понимания и критического отношения для их проверки. К счастью, они, такие как Папюс, тоже грешат шарлатанством и приманками для привлечения публики, а более серьезные, такие как Элифас Леви и Гюайта, или не начинают с самых первых ступеней, или же не договаривают до конца, имея свои собственные скрытые мысли. Все они практикуют скорее теорию и практику черной магии, чем учение о человеческой душе и о системе космоса и его миров. Единственный в настоящее время путь к изучению тайных наук, на который можно положиться вполне, представляет издание Теософского общества. Все книги, изданные этим обществом, составлены в высшей степени честно, добросовестно и популярно, начиная с самой азбуки метода. Они вводят постепенно в круг идей наиболее глубоких и сложных и дают прекрасные переводы классических индусских книг, служащих первоисточниками тайного знания. Издание Теософского общества существует на английском, немецком, французском языках. На русском языке вышли две замечательные книги. «Свет на пути» – книга индусских моральных правил, систематически составленная как руководство для духовного самовоспитания, и «Сокровенная философия Индии» Брахмана Чаттерджи. Это очень сжатое, полное и блестящее изложение теософской доктрины. Стал также выходить религиозный философско-научный журнал «Вестник теософии», в котором наравне с оригинальными статьями русских теософов печатаются переводы различных основных книг теософской литературы. Передо мной лежит книга «Вопросы теософии». Несмотря на несколько случайный и малосистематический подбор статей, сборник это дает довольно полное и цельное изложение целей и доктрин теософского общества. Теософское общество было основано в мире в 1875 году гениальной русской женщиной Еленой Петровной Блаватской. Для России ее имя, ее деятельность остаются в сущности совершенно неизвестными, если не считать старой обличительной книги Всеволода Соловьева под названием «Разоблаченная жрица Изиды», где он обвиняет Блаватскую в различных якобы обманах. Но эта книга личных и старых невыясненных счетов не имеет никакого отношения к Блаватской как теоретику и писательнице. Все книги Блаватской были написаны на английском языке, и по-русски к началу XX века они не были переведены. В настоящее же время, после смерти полковника Лькотта, бывшего ее заместителем, во главе общества стояла Анни Безант. К сожалению, ни одна из книг Блаватской до сих пор не была переведена на русский язык, если не считать ее путевые очерки и воспоминания об Индии, написанные по-русски и появившиеся в русском вестнике под псевдонимом Раддабай. Но эта книга очень увлекательная, фантастическая, не имеет никакого отношения к доктринам теософского общества. Все же остальные книги Блаватской, лежащие в основе теософской литературы, написаны по-английски и только частью переведены на немецкий и на французский языки. Теософия всегда существовала, говорится в редакционном предисловии к вопросам теософии. Существовала как великий синтез, обнимающий религию и науку, и как путь к реальному богопознанию. Теософия составляет сокровенную часть всех религиозных движений мира, но ключ к ней был утерян, и заслуга Елены Петровны Блаватской состоит в том, что она, Блаватская, передала его западному миру. Поэтому ни в каком случае не следует отождествлять вполне теософию и теософское общество. Общество служит лишь скромным целям распространения и популяризации теософских знаний. И далее пишет Максимилиан Волошин. Главная основа теософии – первое – единство всего существующего, планетарное братство. Второе – закон кармы, закон причин и следствий в духовном, как и в материальном мире. Третье – закон эволюции, духовный и материальный, выражающийся для человека в перевоплощении. Цели теософского общества определяются его уставом. Первое. Цель теософского общества – создать ядро международного братства, без различий национальности, вероисповеданий, цвета кожи, пола, касты и тому подобное. Второе. Изучение религии, философии, литератур как древнеарийских, так и современных. Третье. Изучение психических сил, находящихся в природе и в человеке в скрытом состоянии. Также редакционное предисловие дает еще такую предпосылку, определяющую отношение теософии к прочим областям и системам тайных наук. Теософия призывает к изучению скрытых сил в природе человека и вместе с тем напоминает, что во все времена нормальный путь к этому изучению имел три ступени. Первая ступень – это внутренний путь нравственного очищения. Вторая ступень – это духовное возрождение и просветление. И третья ступень – это время, когда давалась сила, могущество, способность применять знания скрытых законов на благо человечества. В настоящее время, ввиду большого увлечения общества изучением оккультизма и сильного распространения изданий, указывающих на общедоступные, часто весьма опасные эксперименты в области магнетизма, гипнотизма, медиумизма и всякого рода психизма, такое напоминание будет очень важным. Всякое уклонение от нормального пути в сторону преждевременного раскрытия психических сил ведет к физическим и душевным заболеваниям и может иметь самые тяжелые последствия не только для того, кто легкомысленно увлекается такими экспериментами, но и для всех окружающих. Смелые опыты невежественного человека столь же опасны, как и в лаборатории взрывчатых веществ. Мотив стремящегося в лабораторию должен быть чистым. Не какое-то любопытство и не искание сильных ощущений должно руководить человеком, а только желание познать истину. Тот же, кто ищет истину с чистым мотивом, тот умеет ждать и умеет трудиться. Эти основные положения, лежащие в основе теософии как учения, а также в основе деятельности теософского общества, получают достаточно обстоятельное развитие в статьях, составляющих содержание вопросов теософии. Целый ряд статей Анни Безент «Теософия и новая психология», «Силы мысли», «Теософия и наука» устанавливается отношение зависимости и связь между теософией и естественными науками. В статье Анни Безент «Необходимость перевоплощения» читатель найдет основу учения о перевоплощении, найдет также поставленную связь с теориями Дарвина и Вейсмана. Учение о карме изложено в хорошей сжатой форме. Две статьи Анни Безент посвящены отношению теософии к христианству. Особое место занимает статьи доктора Штейнера. Штейнер – глава современного германского теософского движения под названием «Культура пятой арийской расы», скрывающая эзотерическую историю арийского сознания и толкование ко второй части Фауста, выявляющая связь идей Гёте с оккультными учениями. К сожалению, последняя статья испорчена цитатами из Фауста, сделанными по слабому переводу Колотковского. Обе статьи эти самые интересные, что было дано в сборнике, но они носят характер отрывочный, не будучи приведены в связь со всей громадной системой, созданной Штейнером. Но самый драгоценный вклад сборника – это прекрасный перевод 11-го диалога индусской поэмы «Бхагавад-гита», сделанный московским санскритологом. Сколько мне известно, продолжает Волошин, перевод этого диалога является отрывком уже законченного полного перевода Махабхараты, до сих пор еще не использованного европейскими учеными. Эта рукопись была прислана великим моголом в дар Иоанну Грозному и находится сейчас в Москве в архиве Министерства иностранных дел. Появление этого перевода на русском языке будет событием не только огромной литературной важности, но также и исторической важности. Бхагавад-гита – это одно из величайших Евангелий человечества, и поэтому его воплощение на русском языке несет такие же откровения человеческому духу, какие нес с собой славянский перевод Библии. Именно славянский перевод. Эта поэма составляет часть Махабхараты. Ее 17 песен – это описание только одного мгновения колебания, наступившего в душе царевича Арджуны, когда Арджуна на колеснице, правимой самим Кришной, вылетает на пространство, отделяющее два враждебных войска, и, видя с вражеской стороны людей, ему наиболее близких и им наиболее чтимых, Арджуна останавливается в смятении, не решаясь дать знака к бою. Враги человеку домашние его, помните, есть такое выражение? И Кришна, понуждая Арджуну к борьбе, дает ему вечные заповеди жизни, заповеди действия и совершенства. В глазах верующих индусов, говорит переводчик в предисловии, это единственный комментарий к божественной Веде, раскрывающий до дна ее сокровенную сущность. В ней все небесное блаженство и вся земная надежда, все богопознание, весь земной путь верующего. В ней квинтэссенция древней индусской теологии и морали. Она – это кульминационный пункт брахманизма. Она вместе и катехизис, и Евангелие индуизма. В этом произведении, как в фокусе сосредоточено все знание, вся теософия, вся философия, религии и мораль индусов. Еще значительный эзотерический смысл этой величественной поэмы. В сверкающих символах Бхагавад-гиты скрываются все глубочайшие теософские тайны древней индусской мудрости. И все это дивное творение является идеальным поучением, которому следовали все индийские учителя, приготовляет и пещущих учеников к великому акту посвящения. 11-й диалог, напечатанный в «Вопросах философии» из Бхагавад-гиты, описывает преображение Кришны, являющегося перед Арджуной в своей вселенской форме. Это самая экстатическая часть поэмы, в которой для прославления божества найдены самые пламенные слова, когда-либо звучащие на этой земле на человеческом языке. Другой ценный вклад теософского сборника – это перевод книги «Голос молчания». Книги, которая должна быть известна русской публике по нескольким страницам ее, переведенным Бальмонтом. Здесь переведена вся первая часть ее. «Голос молчания» – это книга-путеводитель по высшим ступеням мистического пути. «Голос молчания» составлен Блаватской из указаний правил, из устно передаваемых индусскими учителями своим ученикам. Комментарием и ключом к этой книге могут служить тут же помещенные статьи Анни Безант «Преддверие и о некоторых затруднениях внутренней жизни». Каждое новое начинание не может избегнуть ошибок. Вину издателям «Вопросов теософии» прежде всего можно поставить то, что во многих случаях они дали не переводы, а изложения статей. Между тем, документальная точность здесь имеет огромное значение. А затем никак нельзя согласиться с написанием многих имен и понятий на русском языке. Нельзя, например, называть теософское общество теософическим. Точно так же, как мы не называем философское общество философическим. Суффикс «ич» в этом случае дает иной оттенок смыслу. Издатели переводили, очевидно, французское прилагательное, тогда как русское прилагательное подобает «производить» от греческого слова «теософский». Точно так же произвольно книга «Молчание» названа «Голосом безмолвия». Голос безмолвия – это бессмыслица, так как в понятии безмолвия есть отрицание звука и голоса, тогда как молчание и тишина – это понятие положительное. Они могут быть звучными, говорящими, они могут иметь голос. Теперь, когда впервые на русском языке намечается словарь теософских понятий, надо быть особенно осторожным в выборе имен и переводов слов. Везде, например, в сборнике говорится об астральной душе и об астральном плане. Между тем, как для передачи санскритского понятия «кама» существует прекрасное выражение, употребляемое Владимиром Соловьевым. «Кама» – это страстная душа, которая гораздо ближе к теософскому понятию, чем астраль. Астраль – это термин средневековой магии, носящий характер грубого импрессионизма. Настолько же дико звучат слово «план», употребляемый в смысле «область» и «сфера». То есть это слово советует Максимилиан Волошин не применять. «План» – вот этот тот. И «астраль» тоже. Вообще, издателям теософских книг следует особенное внимание обратить на язык, который рискует быть плоским и интернациональным жаргоном в стиле языка политэкономических статей и социал-демократических брошюр, написанных сплошь иностранными словами с русскими окончаниями. Такого немало мы по сей день встречаем. Витуосфам даже больше, чем поэтам, подобает помнить, что идея только тогда может воплотиться в языке, следовательно, в сознании народном, когда найдено истинное имя ее, рожденное из самой сущности языка. Вот кое-какие мнения Максимилиана Волошина о теософии. Он был серьезный теософ. То, что он говорит, тут с этим нельзя не согласиться. Коль мы коснулись теософии, буддизм имеет свои корни в теософии. Поговорим о буддизме в такой доступной форме. Поэтому многие не имеют представления о том, что такое буддизм. Это религиозная система практики и доктрины, созданная на основе древних религиозно-философских учений Индии, краеугольным камнем которых является вера в перевоплощение человека. Основная идея буддизма, заключающаяся в утверждении, что жизнь есть страдание и что существует путь к спасению, не противопоставляет буддизм другим религиозным системам. Известно, что человек – существо социальное. Канонический буддизм рассматривает человека как обособленный мир, мир в себе, себя порождающий и себя же уничтожающий или же себя же спасающий. Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с сущностью буддизма, которая излагается в так называемых четырех истинах, открытых и сформулированным великим Буддой в своей первой проповеди. Где-то упоминается у Блаватской, что наставником космических учителей нашей Солнечной системы является Будда. Чувствуете момент такой? Они как бы его ученики. Первая истина гласит: существует страдание. Его непременно и обязательно испытывает любое живое существо, поэтому всякая жизнь – это страдание. Рождение есть страдание. Расстройство здоровья – страдание. Болезнь – страдание. Смерть – страдание. Соприкосновение с неприятным – страдание. Разлука с приятным – тоже страдание. Необладание желанным тоже ведет к страданию. Основным законом милосердия является закон зависимого происхождения, по которому ни одно явление не возникает без соответствующей причины. Однако, исходя из этого закона, установить первопричину любого явления и действия невозможно. Поэтому буддизм рассматривает и принимает существующий мир таким, каков он есть. И эта предопределенность социального порядка не может быть изменена усилиями земных людей. В то же время буддизм утверждает, что основа всех вещей, явлений, как материальных, так и духовных, составляет некие элементы или так называемые дхармы. По своей природе дхармы пассивны и возбуждаются определенным видом энергии, источником которой являются осознанные волевые действия, мысли и слова человека. Возбужденные дхармы становятся носителями психических, физических, химических, биологических и других качеств и находятся в постоянном движении, постоянном изменении. Успокоенная дхарма теряет свои качественные отличия и исчезает, как угасающее пламя свечи. Буддизм учит, что объективная реальность – это лишь бесконечный поток вечно изменяющихся дхарм, вечно изменяющихся элементов. А посему мир земной представляет собой случайную игру возбужденных дхарм, и, следовательно, мир иллюзорен, неустойчив и изменчив. Природа также находится в постоянном процессе изменений, как и сам человек. Возбужденные дхармы или возбужденные элементы образуют 5 форм существования, 5 скандх, благодаря которым проявляется привязанность к земному. В чем эта привязанность состоит? Тело, чувства, восприятие, ощущения, импульсы и акты сознания. В общей сложности эти 5 форм создают то, что называется человеком. Характеристика сканд зависит от деяний человека. Хорошая либо плохая деятельность человека в прошлом определяет вид его рождения, определяет его тело, определяет его социальный статус, психологию и сознание. Эта деятельность образует психические и физические совокупности в новой жизни в соответствии со всей природой. Иначе говоря, положительные или отрицательные деяния человека, его мысли в данной и предшествовавшей жизни определяют лучшее или худшее новое перерождение, новое перевоплощение. Находясь в зависимости от психических и физических совокупностей, человек приобретает 6 чувств познания. Это зрение, слух, обоняние, осязание, вкус и сознание, которое объединяет все предыдущие 5, благодаря которым он вступает в контакт с объектами чувства. Это порождает у него новые чувства и новые ощущения, которые вызывают желание. А желание приводит к привязанности человека. Привязанность проходит через весь жизненный процесс и не прекращается со смертью существа, ожидающего нового воплощения. Таким образом, человек опять начинает новую жизнь, вновь рождается, стареет, умирает, испытав все виды горя, страдания, тревоги, отчаяния. Он постоянно движется в кругу рождения и смерти, и это продолжается до тех пор, пока человек находится в оковах невежества. Все, что человек может осмыслить, понять и оценить, попадает в сферу 5 скандх, из которой складывается его индивидуальность. Винить же за свои страдания некого. Ты, человек, виноват сам. Поэтому смиренно сноси все мучения и старайся избежать их в будущем. 5 скандх, в свою очередь, порождает 5 следствий. Это деятельность, невежество, страсть, желание, карма воздаяния, которое после гибели старого физического тела является причиной 5 будущих следствий. То есть нового тела, новых чувств, восприятия, ощущений, импульсов и сознания. И вот этот бесконечный процесс перевоплощения называется колесом жизни или сансарой. Вращаясь вечно в этом колесе, человек обречен на физические и душевные страдания, на страдания от сознания непостоянства, непостоянства счастья и благополучия, на страдания, вызванные вспышками и исчезновением дхарм, как трансцендентальных, так и иллюзорных фаз существования. В последний момент человеком не осознается. Он находится вне пределов его сознания, но очень важен для понимания категории страдания. Благодаря своим шести чувствам познания человек вступает в контакты с внешней средой, которая оказывает воздействие на пять его сканх, возбуждая их и тем самым еще более привязывая человека к колесу жизни, следовательно, увеличивает его страдания. Таким образом, согласно буддизму, момент страдания познается не только на чувственном опыте, но и заложен в самом процессе жизни. Поэтому бытие определяется тремя качествами – непостоянством, страданием, неотделимостью «я» от других форм жизни. Вторая истина. Здесь имеется в виду причина страдания. Человек, пользуясь материальными вещами, пользуясь духовными ценностями, рассматривает их как реальное, постоянное. Поэтому он желает обладать и наслаждаться ими, отказываясь от других. Подобные желания ведут к продолжению жизненного процесса, создавая непрерывную цепь борьбы за существование. Однако эти желания, согласно буддизму, стимулированы невежеством и приводят к волевому действию, которое образует карму. Этот процесс может протекать в пассивной, а также и в активной форме. Активная сторона существования возможна тогда, когда дхармы возбуждаются и приводят к кармическому эффекту. Кармический эффект порождается сознанием. Следовательно, там, где нет сознания, там нет и кармы. Поэтому непроизвольные действия не влияют на создание кармы. Согласно закону независимого начала, процесс кармы также бесконечен, ибо каждое живое существо имеет свою карму, она его собственность, она его наследство, она его причина, его родственник, его убежище. Именно карма приводит живые существа в низкие или высокие состояния жизни. Так как волевые действия мотивируются желанием, то именно желание в первую очередь определяет качество кармы и тем самым постоянно возобновляет и поддерживает процесс перевоплощения. Карма – это скорее философская, нежели физическая категория. Она не ограничена временем и пространством. Карма относится только к этической сфере, являясь результатом потока сознания. Только к этической сфере относится карма. Карма может быть космической, национальной, родовой, семейной, личной. Ее можно назвать законом воздаяния или законом этической причинности, согласно которому каждый пожинает то, что посеял в прошлом. По своей функции карма совпадает с законом зависимого происхождения. Образно говоря, можно сравнить жизненный процесс с рекой, русло которой определено ее кармой. Жизнь реки поддерживается тысячами ручейков, то есть тысячами желаний, которые несут как чистые воды добрые дела, так и нечистоты, плохие поступки. Отбрасывая нечистоты или, наоборот, вбирая их, река может изменить и свою будущую карму, но не эту, не свою настоящую. И в следующем существовании она может перевоплотиться в прозрачный горный ручей или зловонную реку, русла которых, опять же, будут предопределены кармой. Это аллегория, ибо карма создается только сознательными действиями. Так и человек, воздерживаясь от плохих поступков, или наоборот совершая их, создает себе как хорошую, так и плохую карму в будущем. Но даже добрые дела и добрые намерения не спасают человека от перевоплощений, следовательно, не спасает его от страданий, так как добро также является результатом его желаний, Итак, любому живущему уготованы неизбежные страдания, и никто не в силах на этой земле избежать их. Буддисты утверждают, что после Будды никому не удалось достичь нирваны. Третья истина гласит: можно прекратить страдания. Полное искоренение и добрых, и дурных желаний соответствует состоянию нирваны, то есть когда человек выключается из процесса перевоплощения, из процесса возрождения. Ибо нирвана – это конечная цель существования на данной планете. Разные школы и направления буддизма по-разному понимают это состояние, в зависимости от того, как они толкуют природу дхарм. Так называемая школа старой мудрости или Тхеравада считает, что успокоенные дхармы находятся вне жизненного процесса, за колесом жизни. Эти дхармы непостижимы, их невозможно описать или рассказать о них. Поэтому при характеристике нирваны тхеравадины люди прибегают к негативным приемам. Нерожденная, не имеющая происхождения, не имеющая структуры, нетленная, не умирающая, свободная от болезней, горя и нечистот. Школа матхьямиков считает дхармы порождением больного сознания непросветленного человека. А раз дхармы только плод воображения, то единственная реальность – это пустота, и нет никакой разницы между существующим миром и нирваной. Эту истину всякий просветленный осознает внутри себя, и она является для него единственной реальностью, единственной нирваны, а все остальное – лишь иллюзия. Некоторые северные школы буддизма учат, что видимый мир – это только продукт сознания, который отождествляется с абсолютом, и нирвана, по их представлениям, достигается путем аккумулирования чистого сознания с помощью религиозных практик и так называемой медитации, то есть размышления и созерцания. Но как бы ни были различны толкования нирваны, все школы буддизма считают, что нирвана – это не какое-то самоуничтожение, а это состояние освобождения от своего низшего материального «я». Это полное угасание эмоциональной активности человека. Вот отсюда можно сделать вывод. Нирвана. Хотите в нирвану? Что это такое? Это состояние освобождения от своего низшего «я», от своей смертной, самой ужасной материальной личности. Полное угасание эмоциональной активности человека. Никаких эмоций. Это животная часть, материальная часть. Никаких эмоций. Ни в коем случае. Тогда сдохнет астральная часть человека. Она как раз связана с эмоциями. Вот сейчас понаблюдайте за собой, как вы себя ведете в течение 24 часов. Как у вас с этим идиотским явлением, с эмоциями? Ну вот, пожалуйста, вот плохо. Значит, перевоплощаться будем опять. И опять носиться с эмоциями. Теперь дальше. Четвертая истина, о которой говорил великий Будда, утверждает, что существует путь к прекращению страдания. Это так называемый благородный восьмеричный путь, состоящий из правильного понимания, правильного намерения, правильной речи, правильного поведения, правильной жизни, правильного усилия, правильного отношения и правильного сосредоточения. Вполне корректным было бы употребление в данной ситуации слова «праведный». Но мы не делаем это в силу лишь его устойчивой ассоциации с христианской словологией и терминологией. Человек, следующий этим путем, становится тем самым на путь Будды. Предлагаемый буддизмом путь постижения истины называется «срединным путем». Такое определение имеет свое объяснение. В животе как раз говорится о срединном пути, о золотом пути. Такое определение срединного пути имеет свое объяснение. Этот путь действительно лежит посредине, между крайностями. восточно-ведийской религии с оккультами, обрядами, жертвоприношениями с одной стороны, и аскетами, отшельниками Древней Индии, истязавшими в поисках истины на свою плоть с другой стороны. Будда уже в юности понял, что такие категории, как добро и зло, любовь и ненависть, совесть и непорядочность, теряют свою конкретность и становятся относительными. Путь, избранный Буддой, пролегает между добром и злом, отсюда его название «срединный». Человек, пожелавший следовать по этому пути, должен уверовать осмысленно или уверовать слепо в то, что существует непрерывный процесс перевоплощения, управляемый законом кармы. Это первое. Второе, что для него единственное убежище в этой жизни – это Будда, его учение, его дхарма и буддийская община Сангха. Это неукоснительное соблюдение всех предписанных буддизмом правил этического поведения и созерцательных упражнений. Это приведет человека к освобождению от страданий. Для достижения внутреннего спокойствия и обуздания мысли служит практика медитации, то есть упражнения йогов, созерцание различных религиозных объектов, размышления на заданные темы, ритмичное спокойное дыхание, разные стадии транса и экстаза, культивирование дружелюбия, культивирование сострадания и симпатии ко всем живым существам. Это то, к чему живая этика призывает. То же самое. Медитация соблюдения норм морали согласно буддийским канонам позволяет сосредоточить внимание на размышление о сущности бытия. Из этого состояния идущий по срединному пути может перейти на путь начала просветления и постигнуть мудрость. Однако мудрость достигается не с помощью анализа и не с помощью каких-то наблюдений, а благодаря интуиции и духовному прозрению, благодаря внезапному осознанию граней истины. Случайно услышанное слово, интуитивное чувство растворения, исчезновение своего низменного «я», случайно подмеченное явление – все эти моменты могут оказаться толчком к прозрению. Но внезапное прозрение в элементы истины – это лишь первый шаг к нирване. В буддизме упоминаются 4 стадии просветления. Первая стадия – вхождение в поток, ведущий к нирване. Второе. Последнее возвращение в этот мир перед достижением нирваны. Третье. Невозвращение, невоплощение в этом мире. Четвертое. Стадия просветления, достижение нирваны человеком после его физической смерти. Различные стадии просветления, которые добивается человек благодаря самосозерцанию и полной отрешенности от внешнего мира, преследует конечную цель, то есть угасание всех чувств человека, воображаемый уход из мира страданий, а не является последним этапом на пути к нирване. Социальная программа раннего буддизма также заслуживает внимания прежде всего. Это учение о независимости социального статуса человека от его прошлых и настоящих деяний. Превращение буддизма сначала в государство, затем в одну из мировых религий содействовали в основном два положения этого учения. Во-первых, утверждение, что социальный статус и богатство свидетельствуют о количестве достоинств, накопленных в прошлых жизнях, представляло возможность правителям государства провозглашать себя идеальными людьми. Это вело к абсолютизации их власти. В дальнейшем данная идея получила разработку и оформление в буддийской концепции идеального правителя – чакра-вартина. И, во-вторых, в жестких условиях сословно-кастового изоляционизма буддизм оставлял угнетенным массам надежду возродиться в будущей жизни в более хороших условиях путем неукоснительного соблюдения социально-этических норм поведения или вступления в религиозную общину. Это способствовало росту популярности буддизма среди широких слоев населения. Ну, вот последние здесь моменты. Брахманы же, вы знаете, там усердно боролись против буддизма. Они же не пустили же Будду с его учением в Индию, да? А когда кое-кто там из буддистов согласился, что, мол, надо, понимаете ли, власть имущих там этих раджей все-таки считать идеальными людьми, что они должны тут править этим, и что надо народу внушать, что они поставлены не случайно, карма их поставила, карма дала им миллиарды, поставила их на определенное там место, посадила на место, скажем, раджей, раджей это царь, вы знаете. Вот это властям понравилось. Они тогда стали буддизм принимать худо-бедно, ну, со всякими там клонениями. Это все различные искажения уже. А вот это вот самое главное, чего нужно избавляться от привязанности к этому миру. Вот у них, например, там разработан такой интересный метод. Если из одного воплощения в другое постоянно работать над тем, чтобы в процессе достижения сначала третьей семерки, потом четвертой семерки, даже второй семерки, не допускать ни в коем случае, удалять как его, так и ее, ни в коем случае не допускать никаких мыслей о половой деятельности. То есть там никакой половой активности не должно быть, все должно уничтожаться. Почему? Оказывается, это когда-то было, когда-то существовало, еще в третьей расе, потом перешло в начало четвертой расы, потом оно исчезло. Это было время, когда перевоплощение как такового не существовало. А человеку надо было сменить оболочку. У него вырастал росток, и он сам перевоплощался туда, младенца. Переходил туда, получал новую оболочку, а эта старая, как не нужно, она использовалась как удобрение. Вот к этому способу наверняка перейдем и мы через какое-то время. Ну, кстати, у нас на эту тему лекция даже была. Помните, да? Да, Блаватский, кстати, упоминает об этом явлении. О том, что человек когда-то перевоплощался при помощи йоги и воли. То есть не снизу он сюда вываливался, в этот мир, а он рождался как растение из семени. У семени две половинки, да? Они раскрываются, оттуда выходит росток. Вот эти тоже две половинки. Это то, что осталось у нас от третьей расы, если вот здесь отрезать, корень отрезать, это корень. Если это отрезать, то вот это вот семя, которое осталось у нас от третьей расы, оно укоренилось, но ростка не дало. Видите, как оно сильно укоренилось? Многие так вцепились в эту материю, это укоренение так называемое. Настолько, значит, вгрызлись в это во все, понимаете, и щупальцы такие распустили. Это укоренение. На самом деле, ну, укоренился, ну и ладно, надо расти теперь кверху. Вот эти две половины должны раздвинуться. И ствол пошел отсюда. А где это такое? На Востоке такое практикуют, да. Половые все эти фокусы, они нужны, животные. Сейчас человек рождается ненормальным путем. Животным путем. Он вывалится где-то снизу, это не должно быть. Это наказание. Со времен четвертой расы еще, расы атлантов. От этого надо будет отходить. Хотя благородный срединный путь, указанный Буддой, считался эффективным только для членов монашеской общины. Существование буддийской общины и самих монахов, которые не производили никаких материальных благ, целиком зависело от отношения к ним мирян. И община постепенно в течение многих столетий сумела установить прочные контакты с населением. Монахи не особенно интересовались, каким богам поклоняется население, какие ритуалы оно выполняет, в каких церемониях участвует. Они объясняли населению, что боги также находятся в колесе жизни, в колесе сансары, и все подвержены страданиям. Поэтому Будда, познавший истину, стоит выше богов. Наилучший же поступок мирянина заключается не в поклонении Будде или богам, а в ежедневном соблюдении пяти моральных правил. Каких? Не убивать живых существ, не лгать, не воровать, не прелюбодействовать, не употреблять спиртных напитков. Вместо учения о дхармах и о медитации буддийские монахи предложили мирянам доктрины кармы перевоплощения, согласно которой человек мог создать себе хорошую карму путем ежедневного накопления духовных заслуг. Причем основной духовной ценностью объявлялись те мысли и дела, которые были направлены на благо буддийской общины. Община предлагает верующим обширный реестр моральных и материальных деяний, начиная от сооружения религиозных строений, кончая простым повторением формулы трех сокровищ. Формула трех сокровищ, обратите внимание. Поклоняясь Будде, Дхарме и Сангхе. Будде, Дхарме и Сангхе. Сангха – это буддийская община. Как это переводится на их языке, как это звучит на их языке? Ом мани падме хум. Вот это переводится, значит, на наш язык, поклоняясь Будде, Дхарме и Сангхе. Вот это ом мани падме хум. Таков перевод. Ну, чтобы вы знали, если будете повторять это ом мани падме хум. Тем, кто мало обращает внимание на духовные ценности, но задумываясь над смыслом существования, монахи рассказывают о происхождении жизни, о месте человека в этом мире и о том, как создать лучшую жизнь в будущем. Своим собственным примером монахи стараются доказать, что они счастливы, хотя у них нет материальных ценностей. В течение веков члены буддийской общины создали обширную религиозную литературу для народа, состоящую из рассказов о прошлых жизнях Будды, или так называемые джатаки на языке пали, и аваданы на санскрите. Эта литература может рассматриваться как подобие Евангелия для занятого домохозяина, призванное возбудить его воображение, его религиозность и таким образом сделать его лояльным по отношению к буддийской общине. Сангха заботилась также о зрелищной парадной стороне буддизма, хотя и считает, что участие монаха в различных культовых и праздничных церемониях является для него пустой тратой силы и времени. И тем не менее в монастырях организуются всевозможные культовые обряды, религиозные церемонии, зрелищные представления, праздничные ярмарки. Постепенно монастыри становились центрами социальной жизни округи, не только удовлетворявшими духовные запросы жителей, но и регулировавшими экономические, правовые, семейные, общинные и другие отношения в местном обществе. Контакты буддийской общины и населения вели к приспособлению буддийского учения к местным традициям и примитивным верованиям народов разных стран. Вот сейчас, допустим, поехали вы туда, да? Поехали, кое-кто летает у нас. Вот женщина там летала в Индии туда. Она там по монастырям. А какие монастыри? В основном буддийские. Немало монастырей, где каким-то древним еще там этим богам поклоняются. И эта смесь вот этого буддизма с этими древними верованиями, в одном месте одно верование, в другом месте другое, третье, пятое, десятое, и там полно таких вот храмов, где вот это намешано все. Буддизм, естественно, борется с этим. То есть буддийская община как-то пытается там давать людям учение Будды. Неопределенное изложение метафизических основ раннего буддизма породило различные представления о природе дхарм. А это привело к разделению адептов этой религии на два основных направления. Хинаяна – малая колесница, Махаяна – большая колесница. Хинаяна делала упор на изучение природы дхарм и достижение нирваны этическим путем, полагая, что этот путь сложен, доступен лишь малому кругу последователей, в основном монашеству, отсюда и малые колесницы. А Махаяна разработала теорию божественной субстанции, слепой веры в ее созидательные способности. Согласно Махаяне, космическое тело Будды способно принимать разнообразные земные формы ради спасения всех живых существ, спасения страданий и разъяснения учений всем находящимся в цепях сансары, в потоке невежества. Это привело к появлению многочисленного пантеона Будд, Бодхисаттв и ряда других категорий богов, способных принимать бесконечное число форм и обличий. Вот их, по их понятиям, что Будда там уже 550 раз появлялся в разных формах. А про Будду сказано, что он достиг такого состояния высочайшего уровня развития, что существует он в космическом пространстве, летает между звездными системами, если надо. Он может сохранять на любой планете там тело. Создал себе тело, оно там находится, это тело. А сам он где-то там, в космосе. Если надо, возвращается туда. На любой планете практически. То есть такой вот высочайший уровень. Под влиянием доктрины космического тела Будды и акцента на слепую веру в Махаяне постепенно сложился огромный пантеон божеств. От канонизированных святых Бодхисаттв до персонифицированных частиц космического Будды, именно как высших божеств, объектов поклонения верующих. Это Амитабха, персонификация безграничной любви и света. Это Авалокитешвара, созидательная космическая сила, а также сострадание. Манджурши – это мудрость, богиня Тара, милосердие. Она имеет 21 форму и так далее. Все великие умы мира, кажется, сходятся во мнении, которое притом почти доказано, и изысканиями, произведенными в области физической природы. То, что мы представляем свой продукт и проявление абсолютного начала, лежащего позади нашего настоящего относительного состояния, и что мы идем вперед, чтобы опять вернуться к тому же абсолютному состоянию. Раз это установлено, является вопрос – какое же состояние лучше, абсолютно, или же это сегодняшнее наше настоящее? Многие выдающиеся мыслители держатся мнения, что земляне есть проявленные частицы недифференцированного существа, и что это наше дифференцированное состояние якобы выше абсолютного. Так как в абсолютном не может быть никаких качеств, то они представляют себе, что оно должно быть бесчувственным, оцепенелым, безжизненным. Так что жизнь, какой мы ее знаем, должна доставить плотское наслаждение, поэтому мы должны дорожить именно ею, то есть вот сегодняшней жизнью. Чтобы суть о правильности такого взгляда, необходимо познакомиться с другими решениями вопроса о жизни. Существует старое мнение, что человек после смерти остается тем же, чем был здесь, и что все его хорошие стороны минус дурные остаются навсегда. Рассуждая логически, это значит, что назначение человека – этот мир, а вот тот мир, но степенью выше, освобожденный от зла, называется небом. Эта теория в сущности есть вздор и ребячество, так как такая теория утверждает невозможное. Не может быть добра без зла и зла без добра. Жить в мире, где все хорошо и нет ничего злого, это значит, санскритская логика называет грезить наяву. Некоторые мистические школы выставили другую теорию, а именно, что назначение человека – это надо все более и более совершенствоваться, постоянно стремиться вперед, никогда не достигая цели. Все положения, конечно, очень изящные, но также нелепо, потому что нет такой вещи в беспределе, как движение по прямой линии. Всякое движение в космосе идет по кругу. Прямая линия, бесконечно продолженная, неизбежно возвращается в круг. Поэтому мысль, что назначение человека есть движение все вперед и вперед, никогда не останавливаясь, это также абсурд. Все силы природы всегда необходимо возвращаются к своему источнику. Поэтому не проявляйте ненависть против кого-либо, так как эта сила, то есть эта самая ненависть ваша, которая исходит от вас, впоследствии неизбежно вернется к вам. Если вы любите, то любовь вернется к вам, и вы никак этого не избежите. Она вернется, заканчивая круговое вращение. Несомненно, что всякая капля ненависти и всякое побуждение любви, исходящее из сердца человека, полна возвращается к нему, и ничто не в силах их остановить, как у нас с любовью. Теория вечного движения вперед не может быть принята также и по другой практической причине, потому что разрушение есть удел всего земного, всего материального. Все наши стремления, надежды, страхи, радости, к чему они ведут? Конец для всех нас – смерть. Ничто так неверно, как то, что нас всех ждет смерть. Где же тогда это движение по какой-то там линии? Где же это бесконечное совершенствование? Движение проходит, только некоторое расстояние опять возвращается к началу, от которого началось это самое движение. Посмотрите, как из туманности образуется солнце, луны, звезды, а затем они разрушаются и опять превращаются в туманность. И то же самое делается везде. Действительно, сейчас вот тело бегает у нас, да? А потом что от него останется? куча навоза. Понимаете? Точно так, как от звезд, от планет, от лун, солнца остается опять туманность. Растение берет материал от земли, разлагается и отдает его опять земле. Всякая форма в этом мире образуется из окружающих атомов и обращается в те же атомы. Кстати, материя, что интересно, на какое-то время одевает на себя оболочку и предстает в виде атомов. А вот до этого она что? Нам-то эти вещи не говорят, потому что нам нечем понять, что такое материя до атомов. Всякая форма в этом мире образуется из окружающих атомов и обращается в те же атомы. Не может быть, чтобы один закон действовал различно в разных сферах. Закон – это однообразие. Если это закон природы, то он также и закон мысли. Мысль также разложится и вернется к тому, из чего она произошла. Хотим мы того или нет, мы должны вернуться к нашему началу, которое называется Богом или Абсолютом. Мы все произошли от того или иного Бога, и все должны вернуться к Богу, каким бы именем этого Бога ни называли. Называйте его Богом, Абсолютом, природой, называйте сотни других имен, которые вам нравятся, но факт остается тем же. От кого вся эта вселенная произошла, о ком все рожденное живет, к нему же оно и вернется. Это единственный верный факт. Природа действует по одному и тому же плану. Что происходит в одной космической сфере, то же самое происходит и в миллионах других сфер космоса. Что вы видите относительно планет, то же самое будет и с Землей, и с людьми, и со звездами. Огромная волна есть могучее соединение малых волн, миллионов малых волн. Жизнь всего мира есть соединение миллионов малых жизней, и смерть всего мира есть соединение смертей, соединение этих миллионов малых существ. Теперь возникает вопрос, возвращение к Богу, есть ли это высшее состояние или нет? Философы высшей йоги Востока категорически отвечают, что возвращение к своему Богу есть высшее состояние. Философы высшей йоги говорят, что настоящее состояние земного человека – это состояние вырождения. И нет на Земле ни одной религии, которая говорила бы, что человек – это продукт совершенствования. Эти странные земные религии считают, что начало человека совершенно и чисто, и что он падает и будет падать до, возможно, крайнего предела. Затем должно наступить время, когда он устремится опять вверх, чтобы закончить круг. Круг неизбежно должен быть завершен. И как бы низко ни спустился человек, в конце концов он должен повернуть опять вверх и идти к первоначальному источнику, который есть Бог. Вначале бессознательный человек идет от Бога в царство материи. В середине этого падения или этого путешествия он становится человеком сознательным и в конце идет назад к Богу. Это метод объяснения в дуалистической форме. А в монистической форме вы говорите, что человек по своей сущности есть Бог. Опускаясь в материю, возвращаясь, он опять становится Богом. Если наше настоящее состояние есть якобы высшее, тогда почему существует столько ужаса, бедствий, почему это состояние так ужасно кончается? Если это высшее состояние, то почему оно вообще кончается? То, что портится и вырождается, не может быть высшим состоянием. Почему это высшее состояние такое неутворительное, такое дьявольское? Оно может быть оправдано лишь в том случае, если через это состояние мы проходим высшую обработку. Если мы должны пройти через него, то опять возродиться. Положите зерно в почву, и у него через некоторое время разлагаются внешние составные части. Из центра разлагающихся оболочек зерна выходит росток, из которого вырастает великолепное древо. Всякая душа должна сначала освободиться от разных оболочек, чтобы стать потом величественным деревом. Отсюда следует, что чем скорее мы выйдем из этого состояния, которое мы называем плотским человеком, тем лучше для нас. Некоторые думают, что тогда не выйти ли нам сейчас из плотского состояния путем самоубийства, например. Ни в коем случае. Это сделало бы состояние человека самым худшим состоянием. Умерщвление себя, или точнее умерщвление своей ваханы, отрицание грубо материального мира – не есть путь к выходу из плотного мира. Люди Земли должны пройти через отчаяние разных привязанностей, через бездну заблуждений. И чем скорее они поймут и пройдут через эту майю, тем лучше будет для них. Всегда надо помнить, что настоящее земное состояние не есть высшее состояние. Действительно трудно понять, что то абсолютное состояние, которое мы признаем самым высшим, не есть состояние животного или камня, как думают некоторые невежды. По мнению некоторых людей, существует только два вида существования. Одно – существование камня, другое – существование мысли. Но какое право они имеют ограничивать жизнь космоса этими двумя состояниями? Нет ли чего-нибудь бесконечно высшего, чем мысль? Колебания частиц материи, когда они очень медленны, не видны для нас. Колеблясь несколько быстрее, частица материи становится для нас светом. А при дальнейшем увеличении скорости колебаний частиц материи мы опять их не видим. Они как бы во тьме для нас. Но та ли это самая тьма, в конце которой была в начале? Нет, здесь разная темнота. Между ними разница в состоянии двух полюсов. Отсутствие мышления у камня тоже ли самое? Что не применение этого процесса Богом? Конечно, нет. Бог не думает и не рассуждает. Да и зачем он стал бы это делать? Разве есть что-нибудь ему неизвестное, о чем бы он должен быть размышлять и рассуждать? Бог – это уровень выше любого махатмы. Ему открыто все. Камень не может рассуждать, не может. А Богу незачем рассуждать. Такова между ними разница. Некоторые философы думают, что ужасно, если мы перейдем за пределы мысли. Ведь выше формальной этой мысли ментальщики ничего пока не знают и не видят. В этом они ограничены в своих размышлениях. Но за пределами публичных рассуждений существует гораздо более высокое состояние космической жизни. И на самом деле, только поднявшись выше грубого плотского ума, вот только там начинается низшая стадия духовной жизни. Вдумайтесь в это. Только поднявшись выше грубого плоского ума, оттуда начинается низшая стадия духовной жизни. Перешагнув за примитивную формальную мысль, за материальный интеллект, за все обывательские рассуждения, человек делает первый шаг к Богу. Это и есть начало истинной жизни в космическом бессмертии. То, что обыкновенно называется жизнью на коре этой планеты, это только зародышевое состояние космической жизни. Это жизнь семени в почве материи, почве планеты, до его прорастания в царство космического воздуха и беспредельного света. Что доказывает то, что состояние за пределами формальной мысли плотского ума есть высшее состояние? Что доказывает? А вот дальше пошли доказательства. Но это на потом.